Ви на хвалях Радіо Свобода. На протягу найближчої півгодини ви почуєте ось про що. Світлогорський блогер Геннадій Жулега протягує змагатися за право громадства ведати, як живуть високі чиновники. Адвокати, у яких арештованая за хабар чиновниця Мін'юсту Гришковець відбирала ліцензії, коментують ситуацію, у яку вона сама трапила. У доктора Паснова є 10 днів, каб обскаржити накеравання суду на примусове психіатричне лечення, однак у шпиталі йому не дають гэта зрабіць. Сьогодні я прошу вас відказати на питання, ці люди мають право ведати, як живе високе начальство. Телефонуйте у живий ефір на Велкомовський номер 651-4204 або у любий час на аутоотказник у Менску 266-39-52. Светлогорский блогер Геннадий Жулега, який зняв и разместил в социальных сетках видеоролик про коттедж старшини райвыконкаму, меркуя удельничать у конкурсе про домы высокопоставленных белорусских чиновников. Терпер он сдымая новый видеоролик про мясцовое коммунальное предприемство «Светоч», якое отказывая за добраупорядкование городу. Репортаж со Светлогорску.
Размещение в социальных сетках видеоролика про коттедж старшини райвыконкаму обернулось для блогера визитом милициантов. Жонка районного керовника Ольга Максименко подала в райотдел милиции заяву, в якой потребуя притягнуть Геннадия Жулегу до предугледженной законом отказности, как она пишет, за виды информацию непристойного разместу и образливого характеру, удочинение до ее самой и ейной семьи. Удокладнить журналистам, что мается на увазе под непристойным стойным зместом и образливым характером, жонка районного начальника отмовляется.
Я комментарии никакие не даю. Вообще, пока не закончится все это самое, комментарии никакие не даю пока.
На заяву с подарением Максименки милицианты забрали у Геннадия Жулеги компьютер и модем. Деяния милиции, проведенные с санкции районного прокурора, блогер оспаривает теперь у областной прокуратуры.
Я отправил жалобу Гомельскому, областному прокурору, в которой попросил рассмотреть действия сотрудников, были ли они правильными, и потребовал вернуть мне компьютер. Считаю необоснованным его изъятие. Не было необходимости. Я признался. Я снимал этот ролик. Я его комментировал. Я его выложил в интернет, в социальную сеть ВКонтакте. Что вам еще надо от меня? Вот мое признание. Царица доказательств. Признание.
Вымание техники обтяжарило Геннадию працу, бо он предпринимальник.
Бессмысленно было изымать компьютер, потому что я уже признался. Мне компьютер нужен. Допустим, сегодня я пришел на работу, я не смог людям дать бланк договора. Не на чем его распечатать. Принтер есть, компьютера нет. Ребенок хочет посмотреть мультики. Компьютера нет. Телевизора у меня тоже в квартире нету и не будет, скорее всего. Мы пользуемся компьютером. Третье. У меня домашний телефон. Он подключен от модема был. То есть цифровая связь, не изъяли модем, у меня теперь нет домашнего телефона. А так как я предприниматель индивидуальный, в объявлениях везде мой номер телефона, опять же, люди не могут дозвониться мне по работе.
По словам блогера, после замещения видеороликов у социальной сетки его начали перепубликовывать на своих сторонках шмат, какие информационные интернет-ресурсы. Появилось много становчих отзывов, але были и погрозы. Я начал лечить, что и шли они от чиновников и подконтрольных им идеологов. Своим роликом Жулега имел на мете притягнуть увагу людей на проблемы расходования бюджетных грошей. Бо коли горожане выступают с инициативой довести до ладу городский парк, дворы и дороги, отказ у чиновников стандартный. У бюджета нема грошей.
Я постарался немножко этот информационный вакуум заполнить. Я собираюсь продолжать это делать, а не только ограничиться этим роликом. Я вчера снял еще один по поводу ЖУП «Светоч». Там я хочу обратить внимание на один из методов распила бюджетных денег. Это когда деньги выделились, а фактически не потратились, но по бумагам все красиво.
Для размещения видеоматериалов Геннад створил у одноклассника группу СП «Светлогорский протест». У ей уже свыше 900 человек. Люди объединялись для порядкования своего города. Ранее многие из них собирали подписи супраць будовли у Светлогорску чергового химичного предприемства заводу беленой сульфатной целлюлозы. И хоть супраць выказалася больше, як 10 тысяч горожанов, до ихней думки улады не прислухаліся. Некоторые интернет-ресурсы пропоновали Геннадию поудельничать в адмысловым конкурсе «Дом мэра». Зразумела, калі ініціативу подпишись тримают у інших городах.
Мне вчера даже предложили активисты одной компании гражданской, предложили такой конкурс провести на лучший дом мэра. То есть, если во всех городах такого плана, как Светлогорск, будут активисты, которые сфотографируют или снимут на видео дом мэра, выложат на какой-то сайт, можно даже будет устроить конкурс, у кого дом получше. Люди уже хотят что-то делать. Может быть, это какое-то развлечение будет, но в любом случае люди будут более информированы.
Сами светлогорцы, с якими удалось погуторить, приязно ставятся до публичного обмеркования умов життя чиновников. Батька шматдетной семьи у приватности каже.
Правильно, что показали. И большинство так будет считать. Кроме как в интернете мы это нигде не увидим. Ну вот таких вот роликов там, домов вот этого всего, туда же не пускают никого.
Жонка суразмовцы, спадариня Марина, заявляя, что ихняя семья с 5 человек тулится у однопокоевцы. Обяцаны и льготный кредит на будовлю своего дома шматдетной семьи нияк не могут выдать.
Льготный кредит больше года не можем получить на постройку жилья. Лукашенко говорит, что дома стройте, вам дорог и благ, и помощь. Нет никакой помощи, ничего, несправедливости, ничего.
Фото і відеоматеріали, які адзняв Геннадій Жулєга, глядіться на нашому сайті адрес свобода.орг. Мы поведомляли учора, что доктора Игора Паснова возили с психиатричного шпиталя у суд, и кимялся вырешить и покинуть доктора на примусовом психиатричном лечении. Так вот, выявилось, что судовое поседжение отбылось без присутности самого доктора. Значит, его так и никуда не возили. У Игора Паснова есть теперь 10 дзён, каб обскардить накерование суду на примусовое лечение. Правооборонцы замовили для лекара адвоката. Сам он застается у закрытом отделении психиатричного шпиталя, и адвокату удалось трапить сюда с великими тяжкостями, бо пациенту по снову у психлекарни призначены адмыслово строгий режим. Поведомление з Витебску.
У Витебский областный психиатричный шпиталь приехал витебский правооборонца Петр Иванов. И он рассказал, что Игору Паснову урешце дозволили встречу с адвокатом, после того, как правооборонцы настаивали на этом на протягу суток.
Длительное время вызывали все эти вопросы, как попасть сюда вообще, и кто нас может принять. Но в конце концов мы все-таки добились положительного решения этого вопроса. Заявление письменно зарегистрировали. Адвокату разрешили по вопросу обжалования вчерашнего решения суда пообщаться с Пасновым. Нет, меня не пустили. У него режим такой выбран, ограничение общения. Просто режим. Никогда нельзя, ни днем, ни ночью.
Поводле витебских правооборонцев, 21 жнивня суддя Витебского райсуду Татьяна Дегтярова накировала Игора Паснова на примусовое лікування заочно. У суд Паснова не привозили, его на интересы не баранил адвокат, не было и представника прокуратуры. Игорь Паснов хоть и находится в психиатричной лекарне, але не позбавленный правов звычайного гражданина Республики Беларусь, не признанный недеездольным. Тому не зрозуміло, чому на суде его не было и чому у дочинении до его ужиты целый шерох обмежеваннял. Паснову не дозволяют користаться телефоном, вести переписку, отримливать посылки, до его не пускают наведников. Коли 21 жнивня с Пасновым выказал ожидание встретиться витебский журналист Владимир Жигулов, то его просто подманули. Наместник главврача психиатричного шпиталя Игорь Сверкунов сказал, что Паснова повезли в суд. Хоть на сам речь Паснова никуда со шпиталя не вывозили, обурается господар Жигулов.
Я просто специально не допускаюсь. Какое бесправие, какое странное реально. Я не знаю, но он захожу еще 37-й год.
Еще один знакомый Паснова, витебский активист Сергей Рыжов, поведомил, что был лекар, а теперь пациент психиатричного шпиталя, мусил обвестить голодовку. Гэтким чином он протестует супроти рішення суду на конт примусового психиатричного лекования.
Сегодня в 9 часов во время обхода заведующий отделением Васильевой Натальи Владимировны, доктор Паснов обратился к ней с просьбой предоставить ему бумагу и ручку для написания конституционной жалобы. Он был лишен этой возможности, ему было заявлено, что он может умышленно травмировать себе глазное яблоко, и ручка ему не будет предоставлена. Он объявил, что он начинает бессрочную голодовку.
На думку правооборонцы Павла Сапелки, гэткі аргументы на конт нібыта бяспекі для здароўя пацыента выглядаюць непераканаўча.
Пожалуйста, дайте ему клавиатуру компьютера. Садится медицинского работника, пускай он запишет со слов больного. Но соображения безопасности не могут лишить его процессуальных прав. Это уже дело медицинских работников, обеспечить ему соблюдение его прав. У нас же люди ходят там из стороны и шизофрении по улицам. Не каждого из них закрывают.
На думку правоабаронцаў, падобнае стаўленне да іх грапаснова сведчанне таго, што ў Беларусі існуе карная псіхіятрыя. Лекара і грапаснова забралі ў другое закрытае аддзяленне проста з працоўнага месца. А працаваў ён лекарам-псіхіятрам у тым самым шпіталі, дзе цяпер яго трымаюць як пацыента. Здарылася гэта 16 жніўня. За колькі дзён да гэтага ён звярнуўся да землякоў з чарговым відэавыступам, дзе зноў скрытыкаваў стан і дзейнасць віцебскіх медычных установаў. Ён казаў і пра тое, што яму пагражаюць прымусовым псіхіятрычным лекаваннем. Намеснік галоўнага лекара Віцебскага абласнога псіхіятрычнага шпіталя Ігар Сверкунов адмовіўся пацвердзіць ці абвергнуць свабодзе факт галадоўкі Паснова і прымусовага лячэння свайго былога калегі.
По телефону мы інфармацыю нікакую не даем. Больше я каментировать не буду. По телефону никаких комментариев.
Лёс доктара Паснова хвалюе і нашых слухачоў. Вось адзін цяпер толькі што да нас дазваніўся. Калі ласка, добры вечар, вы в эфіры.
Вечер добрый, это Гомель Анатолий. Меня возмущает этот факт, потому что настоящих психов, которые губят Беларусь, не сажают в психушку, которые Гитлера хвалят, а потом еще заявляют, что Франциск Арена в Санкт-Петербурге был. С кем он там, откуда это он узнал, что Франциск Арена в Петербурге был? От волков, лисиц или зайцов, которые там бегали в то время? Вот это интересно. Так вот этого психа никто в психушку не сажает. А нормального человека сажают. Это позор. Позор, я считаю, не только...
Добре, дякуємо за ваше меркування. Я нагадаю, що до нас у живий ефір можна дозвонитися на велкомовський номер 651-4204. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Світлогорський блогер Геннадій Жулєга протягує змагатися за право громадства ведати, як живуть високі чиновники. Адвокати, у яких арештованая за хабар чиновниця Мін'юсту Гришковець відбирала ліцензії після площі, коментують ситуацію, у яку вона трапила. У доктора Паснова є 10 днів, каб обскардить накерування суду на примусове психічне лечення, однак у шпіталі йому не дають це зробити. Двое нацболаў, пакараныя штрафамі, паводле абвінавачання ў правядзенні акцыі каля Міністэрства абароны. Газета «Савецкая Беларусія» працягвае публікацыю дакументаў КДБ пра меркаваную шпіёнскую дзейнасць Андрэя Гайдукова. Расійскія вытворцы хочуць адабраць савецкія гандлёвыя маркі ў былых рэспублік СССР. Ми на хвалях Радіо Свобода протягуємо нашу вечорову програму. Затриманая під час передачі хабару супрацовниці Міністерства юстиції Галина Гришковець і Наталія Біразовська особисто сприяли позбавленню ліцензіїв десятка адвокатів, які обороняли фігурантів площі 2010. Тепер же, як кажуть потерпілі юристи, кваліфікована допомога необхідна самим чиновницям, передає Ігор Корней.
У Комитете Держбезпеки поведомили, что начальница управления адвокатуры и лицензования юридической деятельности Галина Гришковец и ее наместница Наталья Березовская были затриманы под час передачи $1000 от основальника одной из будовничих фирмов. Бизнесовец так само взяты под варту. Як каже правоборонца Павел Сапелка, позбавленный адвокатской лицензии после судов над фигурантами справы 19 снежня, на сумленні этих чиновниц не только вымогание хабару, але и лёсы многих людей, яких яны позбавили права на профессию.
Мадам Гришковец с удовольствием организовала и осуществляла травлю мою и остальных адвокатов. Как раз таки это управление выносило разного рода предписания, представления в коллегию адвокатов. А впоследствии это управление в процессе аттестации еще раз напомнила адвокатам, кто руководит адвокатской деятельностью в Беларуси. Сейчас госпоже Гришковец и Березовской, очевидно, понадобятся адвокаты, которые реально независимы и не позволят надавить на себя Комитету госбезопасности и не позволят впоследствии суду
быть пристрастным при рассмотрении их уголовных дел.
Первой ахвярой выборного нагляду за деятельностью адвокатов стала юристка с городней Валентина Бусько. И она была затриманная непосредственно 19 снежня на площади Незалежности в Менску, после чего ее лёс был предвызначены. Иншие ж потерпели только за то, что взялись оборонять фигурантов справы об небыто массовых беспорядках. Бадай наибольш досталось от целой працовной династии. За жыццявленне своих обовязков были позбавлены лицензии Татьяна и Олег Агеевы, мать и сын, а так само Зарина Залевская, жонка Олега Агеева. И так само за профессийную деятельность потерпели Тамара Сидоренко, Ганна Бахтина, Ирина Бурак, Владимир Толстик. На полгода была припынена лицензия Тамары Гараевой. Моральный и психологический прессинг оказывался на Марьяну Сямешку и Дарью Липкину, которые с первого разу не прошли аттестацию. Как удокладняет Тамара Сидоренко, квалифицированное Минюстом правопорушение у дочинении до ее, до шерагу інших коллегов, забороняет заниматься адвокатской деятельностью термином на 3 года. Иншими словами, поспробовать вернуть все на свои места можно будет не ранее 2014 года.
Конечно, потоптались хорошо, понимаете, если бы еще знал за что, больно-невольно согласился. Но когда не за что, то это немножко непонятно. Попробую, может быть, и через год обратиться к коллегии адвокатов, чтобы проходить стажировку, ну так как по закону, и потом получить лицензию.
Как зауважает Павел Сапелко, чиновницы Министерства юстиции у певной ступени стали ахвярами тех же методов, якія неколи активно використовували самі. Развязанная официальной пропагандой кампания дискредитации хабарниц формует громадскую думку и загодя ориентуя суд на максимальное покарание.
Жалею, что этим двум дамам довелось посмотреть СИЗО КГБ изнутри. Женщинам не место в тюрьме. Это раз. А во-вторых, они сейчас стали жертвами той же самой политики превентивной травли.
Незадолго до затримания Галина Гришковец поспела публично пройтись по адвокатах, до нейтрализации яких она приклала руку. При конце червня на прессовой конференции чиновница выказала обознанность, что всем опальным юристам подшукали высокооплатную працу, и адвокатская лицензия им попросту не цікавая. Але, полечивши гроши інших, была зловленная за руку у момент отримання хабару.
Передавал Игорь Корней. Чому сярод чиновников шмат коррупционеров? Что их штурхает до хабару? Чи можно зменшить колькость хабарников, поднявши чиновникам заробки? На это питание отказывали жыхары Могилева.
А что они еще могут делать? А денег хочется всем. Я не знаю, какие у них зарплаты, но а учителя берут взятки. То есть каждый на своем уровне хочет, что не так лежит, да?
Традиция уже. Советский Союз. Жадность. Тут, мне кажется, другие причины, по которым это может все поменяться. Личные примеры руководителей и жесткие наказания. Как, например, в Китае. Смертная казнь.
Придя к власти, что-то переламывается в человеке. Хочется большего. Нужно наказывать. Если человек получает достойную зарплату, то он не будет искать со стороны доходы незаконные.
Чем выше чиновник, тем и взятки больше.
Куда не посмотришь, везде деньги. Чем больше зарабатывает человек, тем у него больше потребностей идут.
А не все же чиновники берут хабар, правда? Не все. Значит, это зависит от человека. Которые берут и с низкими заработками, будут брать и с высокими заработками.
Люди, наверное, хотят не заработать, а стать богатыми. Поэтому берут взятки. Работа правоохранительных органов выявлять и наказывать. Народ, наверное, жаден до денег, поэтому стремится иметь как можно больше.
То деньги всегда портят человека. Когда есть у тебя какая-то возможность, многие слабы на это испытание. Более жесткие и законы у нас должны.
Справедливости сейчас мало в жизни. Побеждает сильнейшие. Наглость процветает. Это зависит от нашего правительства. Смотря до каких пределов их поднять, какие они себе таксы устанавливают, это все зависит от их соображения,
стремление наживы. Но если только более строгие меры, что нас удерживает всегда? Страх. Это надо сознание людей менять, тоже сложилось годами. Да, или поднять, так, не только чиновников, наш простой народ тоже хочет достойно жить. Тогда надо всем.
Денег мало. Всегда. Ну, Москву возьмите. Полицейским подняли, все равно берут. Так это уже система. У нас это уже с молоком матери впитано. Надо брать.
Просто элементарная человеческая жадность. Человек так устроен. Если у него будет возможность взять, он все равно возьмет.
Этак на тему чиновники и коррупция выказывались жыхары Могилева.
У одним з менських клубів у прибиральні зробили стіну, про яку мужчини можуть поглядати, як жінки наводять марафет. Гэта жарт ці нахабне уварванне ў асабістае жыццё чалавека аж на ўзроўні найінтымнейшым. І ці не ёсць гэта знакам таго, што ў беларускім грамадстве губляецца само разуменне права чалавека на недатыкальнасць асабістага жыцця. У дыскусіі бяруць удзел сацыёлаг Лідія Міхеева і актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхаіл Пашкевіч. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Заставайтесь с нами, и свобода без гальштуков прогучите на наших хвалях хвилин праз 10. Центральный суд Менску признал сегодня двух белорусских национал-большевиков виноватыми у проведения 6 жнивня акции каля Министерства обороны и покарал их штрафами, каждому по 12 базовых величинов. Активисты казали, что не удельничали в акции и представили свидетелей, до яких суд не прислухался. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
22 жнівня у суд былі выкліканы нацыянал-бальшавікі Дмітрий Палієнка і Яўген Контуш. Абодвух 8 жнівня затрымалі на вуліцы і ў той жа дзень пачалі судзіць за акцыю 6 жнівня, калі побач з Мінабароны была вывешаная расцяжка «Далоў войска невольнікаў». Тады суд прычыў, што міліцыя сабрала недастаткова матэрыялаў для адміністратыўных справ і адправіў дакументы на дапрацоўку. Працэс адбыліся сёння. Прадстаўніка МАЗу Дмітрия Палієнку асудзілі за 10 хвілін. Ягоны сведка Тимур Приходченко засведчыў, што Дмітрий 6 жніўня ў час акцыі каля Міноборони быў зусім у іншым месцы. Сведкі ініцыянты ў суд не з'явіліся. Як было сказано, яны знаходзяцца ў адпачынку. Суддзя Вікторія Шабуня зачытала іхнія паказанні і прызнала Дмітрия Палієнку вінаватым. Штраф у 1 200 000 рублёў за акцыю, у якой не браў удзелу, прадстаўнік МАЗу лічыць адчувальным і незаслужаным пакаранням. Дмитрий отмечает, как судья Виктория Шабуня провела судовый разбор.
Мой адвокат еще требовал, чтобы с Министерства обороны изъяли видеозаписи, однако судья эту жалобу отклонил и признал меня виновным все равно. Но хотя я ожидал, что меня не оправдают, уже собрал сумку, думал, сейчас поеду или на сутки, или штраф. Ну вот оказалось, что штраф.
Процесс над Евгеном Контушем тягнулся больше за полгодины. Следком Евгена выступила у судьи ягоная мать Марина Контуш, якая доводила, что 6 жнивня суд был дома. На гэты процесс так само не з'явіліся сведкі міліцыянты, и суд задоволился зачитыванием ихних показаний, згодно с якими активист подчас акции знаходился каля Министерства обороны. Евген Контуш назвал гэты показания хлусней и виноватым себе не признал. У комментарии после суду активист руху белорусских национал-большевиков сказал про деяния Менской милиции.
Наметилась тенденция печальная. Не хотят уже разбираться, искать настоящих в кавычках виновных в правонарушении, а хватают всех, кто у них в списках, в базах, как активисты значатся, и пытаются на примере этих активистов давать повод всем думать, что безнаказанным не останется ни одна оппозиционная акция. Поэтому надо держаться всем оппозиционным активистам, не бояться.
26 жнивня в Менском районном суде отбудется процесс над еще одним активистом национал-большевиков Денисом Сахаром, якого затримали 10 жнивня подчас летника на водосховище «Птич». Справу Дениса Сахара отправили на допрос. Активісты абвінавачваюць у непадпарадкаванні міліцыі, чаго ён за сабой не прызнае. Дэніс мяркуе, што яму таксама помсяць за акцыю каля Міністэрства абароны, дзе быў вывешаны лозунг «Далоў войска нявольнікаў».
Национал-большевицкая партия Беларуси – незарегистрованная громадско-политичная организация. Спробы створения белорусского отделения российской НБП робились от 1994 года, однако, как устойливый политический рух, НБП, створенный в Беларуси у 1999-м. Лидер, как раз осужденный сегодня, Яуген Контуш. Белорусские нацболы выступают за тесный союз с Россией, обумовлюючи, что такий союз махчимы только с Россией без Путина и Медведева, на думку активиста организации, российцы и белорусы являются одним народом, а подел помеж ими был створен штучно, супрать воли народу, тому непозбежно будущее узъеднание у одной державе. Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз черга на хвилинку питанню культуры мовы. Мовные парады от Юрася Бушлякова.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Ці
Ці пам'ятаємо ми про дівчат і дівчаток, про традиційні і обов'язкові для білоруської мови форми множного ліку назовників «дівчина» і «дівчинка». На жаль, не завжди і не кожний. Запрошаюсь, наприклад, на передачу «хлопчиков і дівчинок», або, скажем, видають часопіс для дівчинок. Замест форми дівчинок у таких випадках треба вжить другую – дівчаток. У множним ліку назовник «дівчинка» має форму «дівчатки», назовник «дівчина» – «дівчати». Згодно з нормами літературної мови, форми «дівчинки» і «дівчини» маємо вживати тільки у сполученні з лічебниками 2, 3, 4. У залі були дві дівчинки. У двори ми побачили трьох дівчин. Але для уділу передачі запросили дівчаток. Дівчати зібралися на зустрічу. Треба пам'ятати, що у множним ліку слови «дівчинка» і «дівчина» крихту зміняють своє обличчя. «Дівчинка» читає часопіс для дівчаток. «Дівчина» іде на зустріч дівчатам.
Живая мова з Юрасем Бушляковым кожний день от понеделка до пятницы.
Говорить Радио Свобода, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
За что у 1943 годе были спалены жихары вёски Старая Рудица? Ти памятуют про тую трагедию молодые вяскомцы? И ти повинны сённяшние немцы каяться за злочинствы своих дядов?
История может повториться. И вот дарма мы так себе сутешаем, что зараз не кринчие люди, и что на место Гитлера сядет не Гитлер.
Про гэта у черговой передачи серии «Подорожжа свободы». С Адамом Глобусом мы едем на родину у ягонай маці.
Слухайте «Подорожжа свободы» крыху пазней, а зараз чарговая біяграфія з картатэкі Сталіна.
Ставровіч Константин Іванович нарадзіўся ў 1868 у вёсцы Аздзяцічы Барысаўскага района Беларус з духовнага саслоўя. Сярэдняя адукацыя без пэўных заняткаў у вёсцы Белічаны Бярэзінскага района. Арыштаваны 5 студзеня 1938, асуджаны 9 студзеня 1938 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 9 лютага 1938, рэабілітаваны 27 красавіка 1989, архіў КГБ, шыфр 22028С.
З вамі Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Светлогорский блогер Геннадий Жулега протягивая змагаться за право громадства ведать, як живуть высокие чиновники. Адвокаты, у яких арештованная за хабар чиновница Мин'юсту Гришковец отбирала лицензии после площади, комментуют ситуацию, у якую я натрапила. У доктора Паснова есть 10 дзён, каб абскардзіць накіраванне суду на примусовое психічнае лечэнне, аднак у шпіталі ему не даюць это зрабіць. Двое нацболаў, пакараныя штрафамі, паводле абвінавачання ў правядзенні акцыі каля Міністэрства абароны. Газета «Савецкая Беларусія» працягвае публікацыю дакументаў КДБ пра меркаваную шпіёнскую дзейнасць Андрэя Гайдукова. Расійскія вытворцы хочуць адабраць савецкія гандлёвыя маркі ў былых рэспубліках СССР.